грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня сразу несколько дат, связанных с Великой Отечественной войной. Сегодня 70 лет окончательного снятия блокады Ленинграда, 69 лет освобождения Освенцима, и это Международный день памяти жертв Холокоста. И в этот день племянница Рауля Валенберга, шведского дипломата, который очень много сделал для спасения евреев Будапешта, обратилась с запросом к российскому президенту, очередным уже, в котором по счету, с просьбой разъяснить или прояснить обстоятельства его смерти уже сейчас. Если в 80-е годы считали, что он еще жив, да, то сейчас
ну,
уже...
Ну, в общем, и в 90-е считали, что жив.
Вот, и об этом мы поговорим с нашими гостями. Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», и Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама». Первый вопрос, Никите, как вы считаете, почему Советский Союз так неохотно и Россия открывает секреты судьбы Рауля Валенберга?
С одной стороны, во-первых, есть некая, к сожалению, печальная преемственность и последовательность в нагромождении лжи. То есть очень долго вообще Советский Союз отрицал, что Валенберг находился когда-либо в советских руках. Но в 1957 году пришлось признавать. И после этого, собственно говоря, укрепились в некой схеме. Да, был у нас и умер 17 июля 1947 года. Но так как вот внятно не рассказали, как это произошло, что случилось конкретно, орел таинственности оставался, и продуцировались многие слухи о том, что вот там его видели. Кто-то говорил, что он во Владимирской тюрьме находился. И все это, конечно же, рождало последующее недоверие к Советскому Союзу, советским руководителям. А в 1989 году, когда были родственникам отданы некоторые вещи Валенберга, дипломатический паспорт, валюта, водительское удостоверение, недоверие еще больше усилилось. Значит, получалось так, что мы как будто бы по частям выдаем правду, по частям выдаем документы. И отсюда, собственно говоря, все это и тянется до сегодняшнего дня. Так до конца точка в истории не поставлена.
Владимир, как вы считаете, есть ли какие-то секреты сейчас в тайне гибели Рауля Валенберга, которые еще хранит российская сторона?
Я думаю, что вот как раз то, что до сих пор полностью не сказано, нет такой развернутой официальной версии, от чего умер, что ему инкриминировали, почему человек иностранный подданный был схвачен. Собственно говоря, непонятно, от чего он умер. У нас же в наших лагерях и тюрьмах очень часто умирали от голода, от пыток, от могли просто убить. И я думаю, что правда пока неизвестна, и ее не хотят сказать.
Рой Медведев, историк и народный депутат СССР, интересовался судьбой Рауля Валенберга.
Насколько я знаю, может быть, я знаю не совсем точно, архивы эти по делу Валенберга не найдены даже были советскими историками. Он умер в заключении, и как-то это оформили замаскированно, что даже советские историки, которые хотели разобраться в этом деле до конца, не смогли найти убедительных документов, которые можно было объяснить гибель Валенберга. Поэтому это предложение родственников, оно неосуществимо, потому что это значит открыть вообще архивы КГБ. Закрытые, самые секретные архивы, они до сих пор не открыты, они никогда не открывались. И сейчас это, конечно, никто не будет этого делать и требовать. Но кто будет искать дело Валенберга в архивах КГБ? Не знаю, вряд ли это будет разрешено.
Вопрос Никите Петрову. В чем заслуги Рауля Валенберга? Почему в день памяти жертв Холокоста вот вспомнили о его судьбе?
Ну, потому что Валенберг на самом деле приложил очень много и усилий, и стараний по спасению евреев. Он выдавал так называемые временные паспорта. Одним словом, вот его подвижнической деятельностью, он безусловно рисковал, он безусловно находился, что называется, меж действий очень серьезных и влиятельных сил, но тем не менее свое имя в историю он вписал именно как человек высокого гуманитарного служения, человек, который спасал людей, спасал евреев. И в данном случае, я не знаю, каким государством надо быть, чтобы не откликнуться на просьбу родственников. Я не думаю, что Рой Александрович Медведев прав по той простой причине, что, во-первых, документы о Валенберге многие были открыты. Материалы, которые должны были бы составить его дело, все-таки какие-то найдены. Другое дело, что они окончательно не проливают свет. Это, во-первых. И, во-вторых, не найден главный документ. Главный документ – это даже не записка Смольцова, рапорт Смольцова от 17 июля 1947 года, которая констатирует его смерть. Но мы о ней можем подробнее говорить, потому что она дает какую-то расшифровку. Но тогда же, 17 июля 1947 года, Абакумов направил Молотову письмо из МГБ по делу Валенберга. Вот что было в этом письме, до сих пор неизвестно. Вот это письмо до сих пор не разыскано. Но я уверен, что оно все-таки существует в архивах. И поиски нужно вести, и поиски нужно вести серьезные. Ну, помимо прочих сопутствующих документов, которые также могут быть найдены в разных фондах архивов ФСБ. Другое дело, как можно рассуждать сегодня, что свободного доступа нет и не будет? Понимаете, это анахронизм какой-то. Прошло больше 60 лет. Государственных тайн того периода уже вообще не должно существовать по нашим законам, по нашим российским законам. И все равно государство играет в эту игру. Нет, это мы не откроем, нет, это мы не покажем. То есть получается, что в нашей стране не выполняются ни законы, ни конституция, которые, вообще говоря, дают право исследователям работать с этими документами.
Вопрос Владимира. Пришло ли время допустить исследователей, уже в который раз оно приходило уже несколько раз, вновь в архивы КГБ?
Ну, разумеется, если рассуждать с точки зрения нормальной человеческой точки зрения и даже, может быть, с точки зрения интересов, общих интересов российского государства, это нужно раскрыть. Но у нас, к сожалению, государство находится под властью клана, который и объективно является продолжением тех структур и тех людей, которые там погубили Валенберга. И, в общем, сам себя продолжает отождествлять с этой организацией, с этими структурами, считает себя наследниками, там, празднует это, день этой организации, там, 20 по-моему, декабря. Поэтому я бы вступился, сказал бы два слова в защиту Роя Александровича Медведева. Он, в общем, он просто констатирует ситуацию, в том числе исходя из того, кто находится у власти. Он не защищает это неправильное решение не выдавать этих документов и не искать их. Он просто констатирует сложившуюся ситуацию. А она действительно такая печальная.
Да, вот вопрос Никитич Петрова. Знаю, что сейчас один из влиятельных политиков, депутатов и глава комитета Думского по науке и образованию внук Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов. Как вы считаете, такие люди будут ли лоббировать доступ всех, кому заблагорассудится, в архивы КГБ?
Ну, понимаете, во-первых, начнем с того, что не Никонов определяет порядок доступа к документам государственных.
Ну, сказал, что это наследники этого клана. Он
Нет,
целом,
я понимаю, здесь. Но формальное решение, конечно, принимает не он. Я думаю, и вообще я полагаю, что решение в таких случаях должен принимать закон. Но у нас, конечно же, мы видим совсем иную картину. Решение принимает не закон, а решение принимают люди. А люди руководствуются иногда ложно понятыми интересами государства. И если брать вот эту ситуацию с расследованием вообще сталинских преступлений, ведь тех преступлений, которые совершила сталинская госбезопасность, то получается странная вещь. Получается, что мы боимся собственной истории. Ведь очень часто мы читаем на страницах газет и про дело Валенберга, и про Катынское дело, и про многие другие, которые так, собственно говоря, и зависли в незавершенном состоянии, что это чувствительная тема для международной политики России. Возникает вопрос, с каких это пор сталинские преступления стали чувствительной темой? То есть получается, что мы не хотим раскрытия этих преступлений, только потому, что бережем какой-то имидж. Но ведь всем и так известно, что мы это сделали. Всем и так известно, что это преступление совершены советской стороной. И в данном случае, мне кажется, что вот это упрямство, оно только негативный отблеск и негативный имидж дает нынешней, современной России. То есть, не желая вот разорвать эту преступную связь, мы становимся, и, кстати, вся страна, и мы, и я как гражданин ее, мы становимся соучастниками этих преступлений, потому что продолжаем скрывать о них правду. И говорить, скажем, о позиции того или иного представителя российского руководства, это значит считать, что характер власти у нас не демократический, не конституционный, и законы вообще не имеют никакого значения, а имеет значение политическая воля того или иного лица у власти. Но так мы далеко, в общем-то, не уедем.
Владимир, как вы считаете, почему вернулись эти времена, когда опять закрыли архивы? Ведь вроде во времена оттепели Хрущевской можно было свободно заказать любое дело, даже не родственника.
Нет. Ну как, в общем-то, при Хрущеве дело Валенберга не было раскрыто. И в архиве госбезопасности в какую-то часть допуск был, ну вот, практически несколько месяцев в 91-м году. Ну, плюс еще, так сказать, отсидевших людей сейчас еще, так сказать, допускают до каких-то документов по их собственным
делам. Ну да, архивно-следственные дела пострадавшим родственникам дают, да. А через 75 лет дают или всем желающим. Здесь нельзя сказать, что это не делается. Но мы-то говорим об отдельных. Таких, я бы сказал, ярких и очень громких делах.
Да, вот как вы считаете, почему это случилось?
Ну вот именно потому, что сейчас у власти находятся люди, у политической власти в стране находятся люди, которые своей биографией связаны с этой организацией. Пусть в 47-м году они там или еще не родились, или были там в младенческом возрасте, но они их значительная часть их жизни до там 90-91 года прошла в рамках этой организации, и они этого даже совершенно не стыдятся, они этим гордятся. И поэтому они не заинтересованы в раскрытии правды о истории этой организации, которая их вознесла там, вплоть до президентского поста в конечном счете. Им это, они лично считают, что им это невыгодно. Ну, а так сказать, как справедливо было сказано только что, они отождествляют свои интересы с интересами государства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что узнают ли наши современники правду о жертвах нацизма и сталинизма. На эту тему мы сегодня беседуем с нашими гостями Никитой Петром и Владимиром Прибыловским.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что с нашими гостями, историками беседуем о белых пятнах, оставшихся нам в наследство от времен войны. Слушаем вопрос от Николая из города Лебедяни. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Спасибо вам. Допросить дело и в те времена, как вы называете, хрущевки, и только не родственникам, было бесполезно. Я сам это знаю. И у нас прокуроры, занимавшиеся этими делами, говорили, вот видите, мол, здесь на полках 15 тысяч, а у них нет даже родственников. Вот поэтому никто их реабилитировать не может. Это абсолютно невинных людей, молодых парней и так далее. Ну а теперь конкретно, как лгала эта организация, лгала. Ведь в 56-м году присылали нам, что расстреляли того, вот того-то, мол, и так далее, он умер от рака. Не расстреляли, а умер от рака где-нибудь там в Чите, мол, это печени. А в 81-м году уже присылали другую справку, что он расстрелян был в 37-м году, допустим. А где, невозможно найти. И вот, может быть, Рой Медведев подскажет, как, мол, найти вот все же там, где убиенные, где это там гвоздичку бросить, мол. Ну, а эти люди, которые остались в этой организации, они вообще-то не имели. У нас вот говорят, что это президент, а сами же эти ребята, которые служили, мол, но потом не стали служить, они говорят, что это же был, мол, это контрик, так называемый, в ВДР, мол, слушал восточных немцев, о чем они говорят, и писал репортажи. Ну, а дальше Виктор Суворов подсказывал, пиши больше, мол, чтобы одно место чище было. Извините, я так говорю.
Да, спасибо, Николай.
Прошло 75 лет, а этого благороднейшего человека, который спасал, мол, это... Ну, все там есть, или просто сожгли, мол. А Никонов этот, дедушка-то ведь плакал все время, как день рождения отмечал, только вспоминал, что Машу он у меня в Вологде отобрал, мол. Ну, вы еще знаете.
Да, спасибо, Николай, да. Да, вот действительно, оказалось, что и про блокаду Ленинграда в последние годы выяснилось, что мы далеко не все знаем, даже... о судьбе первого лица государства, его семьи, не все знаем. Как по-вашему, все ли тайны блокады Ленинграда и даже числа ее жертв открыты? Вопрос Никите Петрову.
Ну, известно довольно много, и сейчас довольно много публикаций появилось на тему не только обстановки внутри города, но и все-таки уточняется число жертв. И вообще разные аспекты этой трагедии рассматриваются. Есть самые разные точки зрения на эту тему. И в конце концов, вот блокада Ленинграда не является такой, я бы сказал, ну, совсем уж закрытой или необсуждаемой темой. Очень многие документы доступны. И здесь я не готов сказать, что все документы абсолютно уже изучены. Конечно, есть вещи, до которых историки еще только добираются. Но все-таки это немножко другая ситуация. Это не архивы госбезопасности. Но, опять же, если мы возьмем блокаду со стороны, например, ленинградского НКВД, те совершенно сфабрикованные и совершенно нелепые дела, которые велись против истощенных блокадников, которых обвиняли часто и в измене, и дело ряда ученых, которым было проведено Ленинградским управлением НКВД. Это, конечно, позорное пятно на истории данной организации. И ну, многие публикации о том, как жировало городское и областное начальство, они-то не умирали от голода. То есть вот эта вот пропасть, которая была между простым человеком, который был обречен на гибель, и верхушкой, она, конечно же, сейчас, я бы сказал так, затушевывается. То есть вот таких публикаций еще мало, но они будут, они неизбежно будут. А когда мы говорим, скажем, все-таки о внуках советских госдеятелей, ну, про советских госдеятелей уже столько сказали. Тот же Молотов, который подписывал расстрельные списки. Да, Никонов писал о своем деде странную фразу. Он писал, моему деду повезло, его не расстреляли. Только по одной простой причине, что дед расстреливал других. Он своим росчерком пера просто-напросто отправлял людей на смерть. Да, он, конечно, рисковал. Сталин под конец жизни готов был расправиться и с Молотовым. Ему несколько повезло именно в этот период.
Ну,
жена его сидела, безусловно, и он ничего не мог сделать. Это такая была система власти. Это была абсолютно преступная, единоначальная сталинская диктатура. И что говорить? Выживал только тот, кто был близок к нему, и держался, и шел до конца. Но и то это не было гарантией. Так что система, в которой, в общем, под ударом ходили все, страх пронизывал все слои общества, и в том числе, между прочим, страх не покидал самого Сталина. А этот боялся, что его окружение может на него создать, я не знаю, какой-то заговор или сделать на него покушение. То есть это чудовищный режим. Говорить сегодня о нем можно только как о преступном. Но у нас не хватает пороху на это. Мы не вынесли юридической оценки советскому периоду, чтобы точно сказать, что нарушались все законы, которые существовали легальные советские. Конституция. Ну как соотносится с Конституцией массовое по национальному признаку выселение народов? Это же грубейшее нарушение конституционных основ советского государства. И Сталин в данном случае выступает как преступник. Но наше государство признает это. Посмотрим единый стандарт, учебники. И что мы там видим? Ошибки. Мы не решаемся писать о собственной власти, как о совершившей преступление. Ошибки. Это, конечно же, на самом деле, очень дурной признак.
У философа Игоря Чубайса, автора книги «Российская идея», свой взгляд на историю блокады Ленинграда.
Мы точно теперь знаем, что блокады в традиционном ее понимании не было. Не было кольца города. В город можно было попасть не только авиацией, это понятно, но и через Ладогу, поскольку 60 километров Ладожского берега было под контролем Красной Армии. Из Ленинграда сохранялась полоса широкая в несколько десятков километров, которая соединялась с Ладогой. Дальше был по Ладоге путь на Большую Землю. Значит, блокады не было. Второй вопрос, который тоже проясняется, существовала техническая возможность снабжения города. То есть вот откуда такое количество жертв? Существовали десятки, даже сотни судов на Ладоге, Ладожская флотилия, которая могла снабжать город. Фактически вот то количество продовольствия, которое поступало каждую ночь, его доставляли одной, максимум двумя баржами, а там была сотня баржей. Поэтому можно было гораздо больше провести продуктов. Не совсем понятно, вот есть противоречивая информация. Некоторые источники, некоторые мемуары показывают, что на самом деле в городе были большие запасы продовольствия. Но здесь еще нужно разбираться. И совершенно ясно, что существовал чудовищный разрыв между снабжением номенклатуры, снабжением власти и смертной дозой хлеба, которое получало большинство ленинградцев. То есть номенклатура вообще никаких ограничений не испытывала в своем питании и снабжении. Жданов страдал от ожирения, ему нужно было сбрасывать вес. И это является еще одним аспектом преступления. Наконец, последнее, что можно сказать, это почему все это получилось? Почему в городе погиб 1-1,5 миллиона, мы, как всегда, не знаем точных цифр, 2 миллиона человек. И здесь до конца не ясно, то ли это сталинская бездарность, вот так как вторая ударная армия Власова осталась просто голой, нищей и неспособной бороться, то ли это борьба с жителями имперской столицы, ненависть к России, ненависть Петербургу, целенаправленные действия. Вот это был результат страшных просчетов, просто бездарного управления, или целенаправленная линия. Это пока до конца не ясно.
Слушаем вопрос от Сергея из Кировограда. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости. Вот то, что, значит, верхушка кушала икру во время блокады, это я слышал, но я свидетелем, разумеется, не был. А вот сейчас я начал перечитывать второй том «Архипелага ГУЛАГа», и только с самого начала я вспомнил, и я понял, что это началось не при Сталине, это началось еще при Ленине раньше, вот это вот зачатки «Архипелага», и те зверства, то, что творилось, это просто... То, что сейчас коммунисты что-то пытаются там доказать свою какую-то правоту, это полностью... Я просто сейчас испытываю вот эти вот шоковые ощущения, которые от того, что перечитываю заново вот это вот все. Это ощущение просто, ну, знаете, я не знаю, как это вообще... Почему это именно легло на нашу российскую вот эту вот почву, духовную какую-то там, вот именно все вот эти вот вещи.
Спасибо, Сергей, да, мы поняли ваш вопрос. Владимир Прибулов, как ваше, требует ли вот исследования ужасы блокады и лицемерия руководства города?
Конечно, это нуждается в более глубоком исследовании. История блокады. И, кстати, те же самые архивы КГБ и НКВД, я думаю, что они многое могли бы дополнить в картине этой блокады. А ведь, хотя в целом ситуация с изучением блокады, доступа к архивным документам по этой теме, она, разумеется, лучше, такая как бы более нормальная ситуация, чем с другими отрезками истории нашей страны. Но, тем не менее, все-таки вот важный массив документов, он фактически и по блокаде тоже недоступен исследователям. Это речь идет о тех же самых архивах органов. А они, конечно, ну, знали много. И если там это... Ну, все это точно не уничтожено. Я думаю, что хотя были чистки этого архива, но там наверняка есть достаточно много интересного по этой теме и важного.
Историк Рой Медведев разделяет традиционный взгляд на эпопею блокады Ленинграда.
Конечно, это неумышленное преступление Сталина. Блокада Ленинграда – тяжелое поражение в первый период войны, когда гитлеровцам удалось разбить наши армии на северо-западе, Прибалтике, Новгородской, Псковской областях и уже к августу 41-го года выйти на дальние подступы к Ленинграду. Ничего не успели эвакуировать из Ленинграда, или почти ничего не успели эвакуировать из Ленинграда. Сталин как раз готов был сдать Ленинград, и была директива, допустим, уничтожить Балтийский флот. Но ленинградские руководители не стали выполнять даже эту директиву. То есть, конечно, это подвиг, огромный подвиг ленинградцев. Ленинградцы терпели, умирали, гибли от голода, от снарядов. Но не было никакого голоса за сдачу Ленинграда. Все это было, конечно, подвигом, самым первым подвигом народа в Великую Отечественную войну. В 1942 году несколько ослабла осада Ленинграда. По льду Ладожского озера можно было, дорога жизни пролегала. Но подвозить боеприпасы, подвозить войска в Ленинград было очень тяжело. Он же был окружен. И поэтому соотношение сил удалось изменить только к началу 1944 года. И это первая крупная операция 1944 года, которые вошли в историю как удары 1944 года. Первая победа под Ленинградом.
Как вы считаете, устарела уже вот такая хрестоматийная точка зрения, которую разделяет Рой Александрович?
Нет, ну я бы не сказал, что это хрестоматийная точка зрения. Дело в том, что ведь Рой Александрович четко и ясно сказал преступление Сталина. И в данном случае это как раз не хрестоматийная точка зрения. Это как раз то, что мы должны изучать и изучать в деталях. Возникает вопрос, а почему так происходит? А у нас всегда власть с презрением и с полным пренебрежением относилась к простым негосударевым людям. Ведь посмотрим, что происходит в осажденном Ленинграде. Верхушка питается, НКВД питается, войска худо-бедно как-то снабжаются. А вот те, кто, собственно говоря, с точки зрения власти балласт, да пусть их что угодно, пусть хоть сгниют. Посмотрим, ведь могли накормить крестьян в 1932-1933 году, когда был Голодомор? Могли, но не кормили. То же самое с блокадой. Могли все силы бросить для спасения населения? Да, но только спасали тех, кто служит непосредственно государству. А зачем остальные-то? То есть вот в этом смысле сталинский режим – это, собственно, продолжение того презрения к населению, который, к сожалению, является нашей давней национальной болезнью. И это, кстати, продолжается. Так же, как это вот мы видим в презрении к законам, к нуждам простого человека. Это абсолютно укладывается в схему. Является ли это духовной скрепой, о которых сейчас так пекутся? Может, это и есть основа нашей государственности? Вот не хотелось бы, чтобы это было так.
Слушаем вопрос Иннокентия, радиослушатели из Кургана.
Здравствуйте, дорогие.
Добрый вечер.
Никита Петрова, привет. Иннокентий Хлебников, мемориалист Курганский.
Спасибо.
Друзья мои, для меня Холокост и блокада – это душевная боль. Мне 8-й десяток лет, я всю жизнь помню свою. Значит, вот какая картина получается. У меня 5 человек в 7-м году расстрелянных, а 18 семей во время раскулачивания вообще исчезли. И вот этот мой Холокост никому в мире не нужен. Значит, скажу так, что идет большая дорога, вспять пошла у нас. В 93-м году был принят закон об архивах, в котором было записано, что секретность дел любых архивных 75 лет. В 2003 году принят новый закон об архивах, в котором этой секретности нет уже. И поэтому сегодня дела, которые хранятся в архивах КГБ, к ним доступа нет вообще законного. Это могут видеть исключения, там, кому-то дать и прочее. Положение вообще ужасающее. Почему эта организация, которая такой произвол в стране творила, почему она сидит на этих архивах? И почему наша страна вся молчит? Теперь по поводу блокады. Мы хоронили людей, моя бабушка умерла от голода, а ее сын погиб по Старорусски в 43-м году, командир взвода, значит, десантник. Люди в 40-м году у нас в деревне умирали с голоду, и отечественно ел крапиву или беду. На железнодорожных путях собирал сою. Вот такое отношение к народу. А блокада Ленинграда липовая – это последствия той раскулачки, которую провел Сталин. Кормить-то нечем было Ленинград, страну. Мы в деревнях загибались. И на фронте в 42-м году американскую тушенку называли вторым фронтом. А дядя Мишина дивизия по старой русской ослепла от голода в марте 43-го. О чем мы все говорим, а?
Спасибо, Иннокентий, да, спасибо. Видите, до сих пор еще болит у людей. Вот мы с Владимиром Прибыловским из ТФАКовцы. Как по-вашему, можно ли доверять изучению таких тонких, деликатных вопросов вот выходцам из спецслужб, каковой стал сегодня завкафедрой истории 20 и 21 века, который заведовал наш декан Юрий Степанович Кукушкин? А стал Сергей Девятов, пресс-секретарь ФСО, не знаю, правда, его воинского звания.
Воинское звание у него, видимо, полковник. До генерал-майора он, кажется, еще не дорос. Ну, с точки зрения рядовых людей, с точки зрения общества, им нельзя доверять нашу историю. Но с точки зрения самих чекистов, которые бывшими не бывают, только таким и можно доверять. Пока, по-моему, Сергей Викторович Девятов не входит в авторский коллектив нового общеобязательного учебника, но я думаю, что его по должности кооптируют.
А как вы относитесь к творчеству Здановича? По-моему, же он генерал, и он был пресс-секретарем ФСБ, тоже историк.
У него больше доступа, чем у нас, в том числе каким-то там секретным, полусекретным документам. Там и по фактам в его писаниях встречаются эти интересные вещи. Но, разумеется, это все дозировано и, так сказать, отфильтровано идеологически.
Ну, я бы сказал, дело не в личностях, а дело на самом деле в государственных тенденциях. И вот когда мы говорим сегодня о единый учебник истории, единый стандарт, мы видим администрирование в исторической науке. И мы видим, что историческую науку за науку не считают. Где можно использовать ее именно как инструмент идеологической обработки. Вот это самая большая проблема, я считаю.
Давайте послушаем вопрос Владимира, радиослушатель из Новгородской, из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Добрые люди. Вот я не живу, наверное, уже, но я сердцем чую, что придет время, и СССР не только в учебниках, а везде будут называть преступным государством. А вы вот как считаете-то? Объясните, скажите мне. Спасибо.
Владимир, как вы считаете? Вы, по-моему, давно его называете преступным государством СССР.
Ну, разумеется, я считаю его преступным государством.
Ну, в учебниках скоро так будут? Спрашивает Владимир наш, радиослушатель из Нижнего Новгорода.
Как там в этих старых советских анекдотах с участием Господа Бога, который говорил, что не доживет до тех или иных. Нет, я думаю, что рано или поздно это произойдет, но увидим ли мы это при жизни, как-то так пока что...
Слабо верится вам?
Ну, поскольку я как раз считаю, что личности значит очень много в истории, и что-то инерция набрана уже довольно большая, вот это остановится ли это через... в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет, я вовсе не уверен.
Нет, ну, мы можем говорить, что общее направление. Не туда идем. Но сейчас ведь, знаете, изобрели очень, я бы сказал, такую лукавую формулу. Дескать, историки, вы не можете выносить вердикт, как это вот преступно и неприступно. Это, дескать, не дело историков. На самом деле, хороший историк, он ведь работает с фактами, он работает как следователь. Он изучает историю каких-то событий, в том числе историю преступлений. И я, например, думаю, что мы с тем направлением, какое имеем сегодня, непременно уже довольно скоро окажемся в тупике. И историческом, и экономическом, и нравственно-идейном. И выход из этого тупика может быть только один – в честном осмыслении истории. Назвать историю Советского Союза преступной – это абсолютно точно, потому что если мы посмотрим, что делалось, вот – законы, которые продуцировала советская власть, а вот реальные ситуации. И мы видим, что Советский Союз нарушал собственные обязательства, собственные законы. Разве это не признак преступного государства? Причем нарушал не эпизодически, а нарушал систематически. Советский Союз подписал Декларацию прав человека 10 декабря 1948 года. Подписал. Но почему тогда сохранялось особое совещание МГБ? Почему сохранялся ГУЛАГ? Почему сохранялись все те чудовищные практики, которые противоречили даже Конституции той самой сталинской 1936 года? Это типичный признак, на самом деле, преступного государства. И это очень дурная практика и дурная традиция, потому что когда мы видим сегодня, есть Конституция, но мы говорим, это одно, но кто же ее соблюдает? Так мы так и опять идем к массовым преступлениям таким же путем.
Владимир, вот понятно, что Советский Союз скрывал собственные преступления, сваливал там на немцев трагедию Катыни, но почему-то он скрывал трагедию Бабьего Яра, вроде это же фашисты сделали. Почему вообще скрывал факт Холокоста и принижал его?
Была некоторая родственность идеологий сталинской и гитлеровской. И так как после войны советская власть кое-что переняла у Гитлера, и чтобы, так сказать, не будировать ассоциации, которые возникали, старались. То есть Бабий Яр признавался как преступление гитлеровского режима, но как преступление, совершенное не по национальному там признаку, не против, в первую очередь, евреев, а, так сказать, вообще против советских людей таким образом. Ну, потому что это было удобнее для Сталина, который разведал там дело космополитов и так далее, и для его наследников, не акцентировать на антисемитской подоплеки ряда преступлений Гитлера, поскольку та же подоплека имелась и у некоторых деяний советской власти.
Ну, да. Дело в том, что Советский Союз, между прочим, в своей пропаганде сразу взял эту фальшивую ноту, и уже в первых сообщениях и Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений немцев, и в сводках информбюро никогда не акцентировалось слово «еврей», да и не произносилось, а говорили: расстреляны мирные советские граждане. И вот за этой формулой «мирные советские граждане», в принципе, Сталин прятался. Почему? То ли он не был уверен в интернациональных чувствах нашего народа и полагал, что если будут говорить, что немцы убивают только евреев, все остальные скажут, ну и что? Значит, тогда мы можем совершенно спокойно жить при немцах. То есть, в принципе, это отчасти недоверие к населению со стороны Сталина.
Историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, считает Холокост деликатной темой.
Всегда есть историки, которые что-то отрицают. Отрицают, допустим, атаку 11 сентября на Нью-Йорк. Что не было бомбардировки и не были уничтожены эти башни. Хотя они уничтожены, и это всем известно. Отрицают, допустим, сталинские репрессии. Что не было сталинских репрессий, а были вполне законные акции защиты советского государства. Хотя на самом деле были страшные репрессии и большой террор. Так и с Холокостом. Всегда находятся историки или просто невежественные люди, или политически ангажированные, вроде персидских или иранских историков, которые будут отрицать Холокост. На самом деле Холокост – это сознательная политика, доказанная, в том числе и в Нюрнбергском суде. Все это было доказано, обставлено фактами. Это уже неоспоримый исторический факт – Холокост, уничтожение еврейского населения в Европе.
Владимир Побеловский, вопрос. Как вот сделать так, чтобы память о жертвах сталинизма не замалчивалась и была приравнена к жертвам нацизма?
Я думаю, что это рано или поздно произойдет, но для этого нужна смена власти, или, скажем так, можно это назвать сменой династии. Вот, например, преступление Ивана Грозного, преступность опричнины, она, между прочим, была признана только там, начиная с Карамзина. И во многом потому, что уже там более 100 лет была у власти другая династия, не Рюриковичи Даниловичи, а Романовы, которые там не напрямую происходят от Ивана Грозного. Ну, сейчас, условно говоря, у нас сейчас к власти вернулась чекистская династия. Вот пока, так сказать, эта династия не сменится, ничего не произойдет.
Вы как считаете?
Ну, я просто говорю, сказал бы так, что дело в том, что когда мы говорим о на истории царствования Ивана Грозного, то все-таки речь идет не о преступлениях, а о чрезмерных жестокостях, потому что не было международного права, не было, собственно говоря, уголовного кодекса или конституционных норм. Ну, ведь слово «преступление» должны применять применительно и сугубо применительно к правовой системе, или которая, по крайней мере, постулирует себя правовой. А в данном случае, ну что говорить о ужасах Средневековья? Но, в конце концов, да, действительно, оценка деятельности Грозного пришла именно как понимание чрезмерности государственного террора, когда он не был продиктован необходимостью. Сталинский террор ведь точно так же получил уже достаточно четкую, емкую оценку, как не продиктованный необходимостью, как действительно базирующийся на определенных доктринах человеконенавистнических, марксистских, так и на некой маниакальной попытки выстроить, собственно говоря, отделиться от всего мира, выстроить некое национальное государство на тоталитарных принципах. Ну, мы все это сейчас знаем. Но я не понимаю, почему мы сегодня в который раз наступаем на те же самые грабли, когда не в состоянии вести об этом честный, открытый диалог. Вот мы говорим сейчас о вузовской науке. Вузовская наука советского времени и академическая наука историческая полностью провалились. Посмотрите, что сейчас в книжных магазинах продается. Масса изданий, масса книг, которые прославляют Сталина, отрицают сталинские преступления. Кто их написал? Журналисты, писатели, да кто угодно, только не историки. А где историки? А историки вообще вынесли какое-то суждение по этим книгам? Где исторический институт под эгидой Академии наук? Где их оценка вот всего этого вала мудной литературы, которая, конечно же, не является научной? Потому что там нет ни сносок, ни ссылок, ни указателей, ничего нет. Но эта литература заполонила все магазины. И мы имеем этот феномен, между прочим, как некое тоже проявление попустительства государства подобным вещам. Надо посеять в умах сомнения. Надо людям объяснить, что ну, не обязательно вот про Сталина писать как о жестоком человеке или о совершавшем преступлении. То есть это своего рода сознательная политика государства. И историки молчат. Значит, они в очередной раз проявляют и профнепригодность, и демонстрируют полный провал, собственно говоря, своего научного статуса.
Ну, можно сейчас сказать, что Сталин первые два года Второй мировой войны был союзником Гитлера, или это тоже сейчас нельзя так говорить?
А у нас сейчас есть четкая формула, которую, кстати, изобрели в Министерстве иностранных дел, что ни в коем случае нельзя говорить, что Сталин и Советский Союз несут равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой войны. Поэтому они отрицают, кстати говоря, и этот период сотрудничества Сталина с Гитлером, когда они совместно, на самом деле, делили сопредельные страны. То есть, по сути, Советский Союз выступал агрессором. Советский Союз выступал за единщиком нацистской Германии, вступил во Вторую мировую войну не формально, а по факту на стороне Германии, а вот закончил войну вместе с антигитлеровской коалицией. И сегодня это многим позволяет говорить, но мы же победили фашизм, но какой режим мы принесли на территории, куда вступила Красная Армия? Тоталитарный сталинский режим. И это тоже, между прочим, факт, который не в пользу Советского Союза и не в пользу, собственно говоря, сегодняшней позиции России, которая пытается все это не обсуждать, отрицать и изображать дело так, что мы кого-то освободили. От Гитлера – да, но заняли сами.
Владимир, как вы считаете, придет ли время вот... А это что, директива МИДа или что?
Нет, это такое? Давным-давно инструкция еще, какая-то. Не инструкция, это давным-давно еще из уст первых лиц МИДа говорилось, что для нас неприемлема формула равной ответственности за развязывание Второй мировой войны.
Лавров,
это в
90-е
годы.
Говорим.
Мне кажется, что это появилось даже еще и до Лаврова. Но не при Козыреве точно. Это было вот как раз на рубеже 90-х и нулевых годов.
Когда историки вообще скажут советское слово, Владимир, как вы считаете?
Где-то после смены династии.
Сразу, да?
После смены династии. Ну, начнется
Нет, а с чего ей меняться-то династии? Вот, лучше скажите, Владимир.
Вы сами сказали, что страна исчерпала и экономически, и то есть, нынешний режим, он находится в тупике, в экономическом, моральном и так далее. Но вот выход из тупика, он будет сопровождаться, я думаю, сменой династии.
А может, они долго будут топтаться у этой стены и все
они уже долго
пытаться
топчутся,
биться
можно
в эту стену лбом?
В общем, нет, можно сказать, собственно говоря, режим держится на двух опорах. На нефтедолларах и контроле за электронными средствами массовой информации. Вот там, не знаю, сланцевая революция, можно, подорвет.
Да, контроль-то не ослабнет. Правильно, нефтедоллары могут уже. Сейчас падает наш нефтерубль.
Это вот, а телевизор
подозрительно
потихонечку
подрывается,
да, интернет. Она нефть причем не падает, непонятно. Мы завтра об этом будем говорить, неизвестно.
Значит, есть причина. Какие-то системные вещи и кризис, который на самом деле скрыто идет.
Да, но вот вы сказали, смена династии. Только со смены династии удалось сказать, например, что Павла Первого убили. Ведь нельзя было весь 19 век говорить, что папа умер апоплексическим ударом, говорили до 17 года во всех учебниках.
Апоплексическая удавка еще говорили.
Да, то есть мы, наверное, и о взрывах домов в Москве, не только о такой древней истории, как
если
голод 30-х годов.
Да, тут можно вспомнить извечные российские, я бы сказал, и осторожность, и страх. Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко мы лучше умолчим, когда-то писал первый Толстой. Да. Но я считаю, что для историка не должно быть запретных тем. И тем более не должно быть нерассматриваемых периодов. Ну, вот когда мы дорастем до вот открытости и честности, между прочим, у нас был период, очень короткий период вот открытости, совестливости, желания знать правду, отсутствие боязни знать правду о собственной истории. И довольно быстро все сменилось фигурой умолчания. Это мне как-то кажется, вот эта вот цикличность прямо какая-то порочная.
В позднесоветское время уже, то есть официальная история отрицала факты, замалчивала, официальные историки не писали на темы сталинского режима, но тем не менее была так сказать, были подпольные издания, самиздат, были издания, вышедшие на Западе, и исследователи, которые писали здесь, там, в свое время, там я уж не говорю о книжке об архипелаге ГУЛАГ, который просто перевернул всю советскую историю. Но кроме Солженицына, тот же Рой Александрович Медведев написал хорошую для своего времени и достаточно правдивую информативную книгу «Суд истории». Или «К суду истории».
«К суду истории»,
да. О Сталине и сталинизме.
Который он... естественно, здесь не мог опубликовать, но она вышла на Западе и проникала сюда.
Да, значит, пятое управление КГБ все примеривалось. Как бы Роя Александровича посадить в тюрьму? Но ведь на самом деле и пример и Роя Александровича Медведева, и пример книг Солженицына и Шаламова. Простая и ясная иллюстрация про одной мысли. Правда все равно вырвется наружу. И поэтому сегодняшние усилия что-то не давать в архивах, что-то не показывать, они и смешны, и нелепы, и анахроничны. И они только в глупое положение ставят нашу российскую власть, на самом деле. Она, может быть, не боится находиться в глупом положении, я не знаю. Но если посмотрелись бы они в зеркало, они бы увидели всю, я бы сказал, отвратительность этой ситуации.
Давайте послушаем вопрос Алексея из Москвы, радиослушатели. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер. Спасибо за интересную информацию о том, что Сталин использовал блокаду Ленинграда, наверное, как улучшить распределение в других городах, скажем, в Горьком или в Москве. Точно так же это была экономическая политика Сталина, точно так же, как и ГУЛАГ тоже была экономическая политика Сталина. И это преступление. Но, может быть, это преступление помогло нашему народу выжить. Вот есть ли какие-то модели которая описывает альтернативную ситуацию, в той ситуации, в которой мы оказались. Спасибо.
Можно было выжить неприступным путем, так Алексей грубо ставит
вопрос.
Понимаете,
это извечный спор. В свое время Конквист очень остроумно сказал, что сталинизм как метод индустриализации – это то же самое, что и каннибализм как способ перехода на улучшенное питание. Вы понимаете, нравственный народ после этого уже перестает быть народом после таких экспериментов. Если мы за счет преступления выживаем, мы перестаем быть людьми. Вот это на самом деле простая истина. И мы действительно именно не можем вырваться из цепких лап этого советского прошлого. Отсюда и накал дискуссии о советском прошлом. Потому что действительно абсолютно сбиты ориентиры. Где добро, а где зло. Полный в этом смысле релятивизм. А за счет преступления можно выживать. Умри ты сегодня, я завтра. Но это абсолютно гулаговская мораль.
Да, это цель оправдывает средства.
Это креугольный камень просто-напросто. Да.
Владимир, вот будет в этом году 80 лет ИСТФАКу, как по-вашему, появится там диссертации на тему судьбы Рауля Валенберга или правды о блокаде Ленинграда при таком руководстве, которое сейчас приходит на кафедре?
Ну, я бы не надеялся на официальную историю, а есть же люди, которые там, в том числе и выпускники ИСТФАКа, которые интересуются запретными или, скажем так, непоощряемыми темами, и это было всегда, и пишут на эту тему и издают, и...
То есть книжку напишут про одно, а диссертацию будут защищать про другое.
Да, Мальрик, да, вот, в частности, что, был ИСТФАКовец.
Да, Андрей Мальрик, его все время выгнали с ИСТФАКом где-то в конце 50-х, начале 60-х годов за достаточно такие исследования, достаточно далекие от современности.
Фактически
за нормандскую теорию. Но он продолжал писать, в том числе на эту тему. Сейчас, в общем, нельзя сказать, что нормандская теория официально полностью признана. Там министр культуры нынешний Мединский там ее отрицает на пару с сатириком Задорновым. Ну, в общем, она на самом деле победила, в том числе там,
благодаря археологии. Да, мне кажется, что общество «Мемориал» больше делает для изучения истории, чем иные академические институты. Вот, Никита, поскромничайте.
Нет, да. я бы поскромничал как раз. У нас очень все-таки специфическая и довольно узконаправленная тематика. Мы занимаемся изучением именно репрессий, жертв. Мы в этом смысле, конечно, многое делаем, но не все то, что нам еще хотелось бы делать. И закрытость архивов, и нежелание государства на самом деле вести честный разговор о теме советских репрессий, конечно, очень сильно мешает. Стараемся эту стену как-то пробивать, но могли бы делать больше. Я в данном случае, конечно, буду скромничать.
Как вы считаете, к 70-летию Холокоста появится у вас запрос о судьбе Валенберга, который, очевидно, переадресует Путин вот, более серьезным исследователем, чем те, которые
знаете, запрос можно переадресовать, но как выполнить запрос, если недоступны в свободном, что называется, обращении те фонды, по которым нужно устанавливать еще необходимые данные. Есть известная, как я уже говорил, записка Смольцова о том, рапорт Смольцова о том, что случилось с Валенбергом. Но это совершенно непонятно, из какого дела она взялась. Да, она воспроизведена в «Цвете», ее руководители архива ФСБ опубликовали в журнале. Но ведь нужно анализировать, что вокруг этой записки, искать еще дополнительные документы. А доступа нет. Режим работы в архиве ФСБ, вы пишете запросы, вам пишут ответы. Но это же не нормальная работа архива.
Да. Это я знаю, к сожалению. Как вы считаете, Владимир, должен ли Кремль нынешний сотрудничать с правозащитниками в изучении белых пятен истории?
Смотря с какой точки зрения смотреть. Я думаю, что с точки зрения многих ветеранов КГБ, людей со сталинистскими взглядами, совершенно не должен, и наоборот.
Нам,
может быть, и не очень хочется сотрудничать. Но надо использовать любую такую возможность.
Спасибо большое. Напомню, что нашими гостями были историки Никита Петров и Владимир Прибыловский. Говорили о жертвах сталинизма и нацизма. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.